эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. 5 американских задач для партии Бедзины Иванишвили.
Власти получили очень четкое предупреждение. Принятие конституционных поправок не означает, что не надо продолжать избирательную реформу. Думаю, властей предупреждали об этом и раньше. А сейчас в Вашингтоне посчитали, что нужно придать все это огласке.
Грузинская мечта – самая богатая партия Грузии. Таковы результаты исследования грузинского офиса международной правозащитной организации Transparency International.
За несколько лет сформировались некие узкие группы, которые жертвуют правящей партии солидные суммы. Также эти пожертвования очень часто происходят либо в один день, либо в промежуток в пару-тройку дней, что дает основание полагать, что эти действия скоординированы.
Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии проверяет списки ветеранов, число которых возросло как минимум в 5 раз.
Фонд превратился в коммерческий отдел. Чуть ли не своих бабушек уже сюда зачислили, и жены, и мамы, и папы, и все ордена, все инвалиды.
Рубрика «Панорама», как всегда, по четвергам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Кейти Бачаришвили.
Верховный суд США постановил передать прокурорам в Нью-Йорке налоговые декларации президента Дональда Трампа. В Конгресс информации о доходах главы Белого дома направлена не будет. Трамп – первый президент со времен Ричарда Никсона, который 50 лет назад не обнародовал информацию о своих доходах. Его документы передал журналистам анонимный сотрудник налоговой службы. Тогда выяснилось, что Никсон не доплатил в бюджет Соединенных Штатов около 400 тысяч долларов. Право изъять документацию Трампа получил прокурор округа Манхэттен Сайрус Венс. Он ведет расследование о возможных тайных выплатах двум женщинам, которые, по их словам, имели связь с Трампом и получили от него деньги за молчание. Прокурор считает, что финансовые документы президента помогут расследованию. Еще один иск к Трампу подавали 3 комитета Конгресса. Они требовали от президента раскрытия финансовой информации. Однако Верховный суд отказал законодателям и предоставил право принять решение судам низших инстанций. Это означает, что до президентских выборов в США в ноябре этого года Конгресс с налоговыми декларациями Трампа не ознакомится. Сам Трамп назвал решение суда политическим преследованием. Президент написал в Твиттере, что ему предстоит сражаться с политически коррумпированным Нью-Йорком. В столице Сербии минувшей ночью продолжались беспорядки в ходе массовых акций против повторного введения властями карантинных мер, в том числе комендантского часа в Белграде. Полиция использовала против собравшихся у здания парламента слезоточивый газ. Протесты вспыхнули и во втором по величине городе Сербии Нови Сад. Там демонстранты попытались взять штурмом офис одного из региональных вещателей. Полиция этому воспрепятствовала, после чего протестующие двинулись маршем в сторону мэрии. Некоторые бросали в здание камни и другие предметы. Данных о пострадавших пока нет. Глава сербской полиции Владимир Ребич сообщил, что за первую ночь беспорядков в Белграде пострадали около 20 демонстрантов и более 40 сотрудников силовых структур. Было подожжено 5 полицейских машин. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выразила обеспокоенность тем, как сотрудники полиции действовали по отношению к протестующим. На кадрах с места событий видно, что людей избивают дубинками. Силовой разгон демонстрантов с сербскими полицейскими в Белграде вызывает серьезные опасения относительно соблюдения прав человека, сказала Миятович, добавив, что власти должны тщательно расследовать произошедшее и наказать тех сотрудников полиции, которые допустили насилие. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что если расследование подтвердит неправомерные действия со стороны полиции, то власти примут соответствующие меры. Москва отвергает причастность официальных властей Чечни к убийству в Австрии выходца из Российской Федерации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, сообщает ИТАР-ТАСС. Дипломат указала, что в прессе циркулируют различные версии случившегося. Под оплеки преступления не исключается и вероятность криминальных мотивов.
Мы, с сожалением, отмечаем, что в ряде публикаций появились домыслы о возможной причастности к убийству официальных властей Чеченской Республики. Мы самым решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию.
По словам официального представителя МИД, в настоящее время ведется выяснение обстоятельств случившегося, в том числе гражданства убитого и задержанных. Российское посольство в Австрии активно взаимодействует с компетентными структурами этого государства, добавила она. Мамихана Умарова убили выстрелом в голову 4 июля в пригороде Вены. Он вел YouTube-канал, в котором критиковал Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магомадов. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек. Иоанн Зор из Вены и Мансур Старый и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России и, в частности, меня, написал Кадыров в Телеграме. Продажные глашатаи, как утверждает Кадыров, получают плату за свою работу, а потом их убивают, как якобы невинных жертв выдуманной правды. Я знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так. Стоит правозащитникам начать переживать за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается. Ну а что касается убитых, за что боролись, на то и напоролись, написал Кадыров в своем телеграм-канале. В ноябре 2019 года глава Чечни на совещании с руководством республики фактически призвал к расправам над пользователями интернета за оскорбление. Тех, кто нарушает согласие между людьми, сплетничает, чинит раздоры. Если мы не остановим таких людей, не убьем их, не посадим, не напугаем, ничего не получится, сказал Кадыров. По его словам, он готов преследовать того, кто задевает честь, даже если весь мир сгорит синим пламенем и законы всех стран будут нарушены. Позже Кадыров заявил, что его слова – это оборот речи, который не стоит воспринимать буквально. Кремль отказался проверять высказывания главы Чечни. В МВД не нашли нарушений в словах Кадырова. ФСБ получила материалы для возбуждения дела против журналиста Ивана Сафронова от службы внешней разведки, пишет «Коммерсант». Согласно данным спецслужбы, в 2017 году Сафронов отправил материал, который был получен в Чехии неким лицом, возможно, связанным с разведкой этой страны. Еще два исследования, представленные исследователями ФСБ, анализируют результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки.
Спасибо, новости представила Кэти Бачуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Правительство грузинской мечты получило от американских конгрессменов домашнее задание. К проекту поправок, предусматривающему замораживание 15% от 132-миллионного финансового пакета, выделенного Соединенными Штатами Грузии на будущий год, добавилось сопроводительное письмо. В нем перечислены 5 требований, при выполнении которых правительство грузинской мечты сможет получить замороженную часть денег. Как трактуют эти требования правящая сила и оппоненты, выясняла Мзия Парисишвили.
Этот документ не имеет силу. Это даже не проект поправки, а репорт, сопроводительное письмо, убеждал с утра журналистов министра иностранных дел Давид Залкальяни. Его попросили оценить, насколько притворим в жизни инициированный 7 июля в бюджетном комитете Палаты представителей Конгресса США проект поправок к акту об ассигнованиях. В нем говорится о сдерживании 15% и 132-миллионного пакета финансовой помощи центральному правительству Грузии до тех пор, пока госсекретарь не определит инициативу сообщит Комитету по ассигнованиям об эффективных шагах, предпринятых правительством Грузии для укрепления демократических институтов. Сегодня стало известно, что к тексту поправок добавлено сопроводительное письмо. В нем перечислено, в каких 5 направлениях правительство Грузии должно работать так, чтобы госсекретарь США и администрация USAID удостоверились в их действенности и затем об этом сообщили Комитету. В так называемом домашнем задании предусмотрены эффективное проведение избирательной реформы, уважение независимости судебной власти, в том числе на уровне законодательного и исполнительного вмешательства, эффективная реализация необходимой политики для обеспечения подотчетности и прозрачности, включая беспрепятственный доступ к публичной информации, защита прав гражданского общества, оппозиционных и политических партий и независимость СМИ, и еще ограничение неформального влияния олигархов на деятельность правительства и процесс принятия законов и правил. Министр Залкальяни сообщил общественности, что все это происки оппонента власти. Он также поделился своей версией происхождения сопроводительного письма. Согласно этой версии, написали его пара конгрессменов после того, как у них не получилось внести слово «санкции» в проект поправок. Главный дипломат страны обратил внимание на то, что как в проекте поправок, так и в сопроводительном письме говорится о поддержке территориальной целостности Грузии, о том, как важна помощь США постсоветской стране с учетом российской угрозы. А всего этого, по логике Давида Залкальяни, не было бы в тексте, если бы в Вашингтоне на самом деле бы были недовольны правительством Грузии.
Оппоненты старались, что путем лоббистской деятельности в документ попали вредоносные для страны определения. Вот какая разница между нами и ими. Хочу заверить вас, с очень большой вероятностью это не станет законом.
Нет стопроцентной гарантии, что этого не произойдет. Напротив, есть большая вероятность, считают оппоненты власти. Один из лидеров Европейской Грузии, депутат Георгий Канделаки, знаковым считает не только последний, 5-й пункт в перечисленных вопросах, которые должны выполнить грузинские власти, но и то, что проделанную работу должен оценить Костеп.
5-й пункт об ограничении правления олигархов. Этим Конгресс США подтверждает уже укоренившееся мнение в Вашингтоне. Олигархическое правление – это плохо, и оно не соответствует ни интересам Америки, ни Грузии.
Учитывая то, что партийного лидера правящей силы Бидзину Иванишвили неделями ранее американские конгрессмены уже окрестили близким союзником Путина, мало кто в Грузии сомневается, что под словом «олигархи» в письме подразумевается именно он. Но судя по комментариям представителей правящей силы, они сочли плюсом, что на этот раз все обошлось без имен. Валить все на оппонентов и американских лоббистов считает безответственным лидер партии Лелу Бадрича Парица. Он сказал, как на это должны реагировать власти.
Что бы сделала ответственная власть? Если она видит, что наши друзья так обеспокоены, она должна была бы сказать: мы обязательно учтем это, постараемся добиться изменений во всех направлениях. Это было бы адекватной реакцией. Но мы видим, что у нас безответственная власть, которая, напротив, утверждает, что для беспокойства нет никаких оснований.
Несудейский член Высшего совета юстиции Назы Джаназашвили тоже считает неправильным видеть в своих проблемах происки единичных конгрессменов и активность лоббистских кампаний. Она напоминает, что о клановости в судебной системе в отчетах Госдепа говорится уже несколько лет, и критика идет по нарастающей, что чревато последствиями. Назы Джаназашвили, к слову, и сегодня представила общественности факты, которые, по ее мнению, указывают на непотизм в судебной системе. Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе советует властям не слишком обольщаться тем, что после долгих трений правящая сила утвердила, наконец, конституционные поправки к избирательной системе. И на этом успокаиваться.
Власти получили очень четкое предупреждение. Принятие конституционных поправок не означает, что не надо продолжать избирательную реформу. Думаю, властей предупреждали об этом и раньше. А сейчас в Вашингтоне посчитали, что нужно придать все это огласке, чтобы об этом знали не только власти, но и все те люди, которые заинтересованы в развитии избирательной системы и демократии в этой стране.
Предположительно, осенью станет известно, примут ли характер закона проекты о санкциях по отношению к грузинскому правительству, предполагаемые американскими конгрессменами. На это могут повлиять и парламентские выборы в октябре. Многие грузинские наблюдатели не исключают, что жесткая критика из Вашингтона слышна в превентивных целях, чтобы обеспечить в Грузии политический плюрализм и практику демократической и мирной смены власти. В новейшей истории Грузии это случилось пока лишь один раз, в 2012-м. Мусишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Грузинская мечта является самой богатой партией в Грузии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном грузинским офисом международной правозащитной организации Transparency International. Правящая команда возглавляет список политических организаций, у которых в 2019 году доходы и расходы превысили 100 тысяч лари. Источники партийных доходов лидеров списка изучал Владимир Унанянц.
Грузинская мечта возглавляет топ-19 партий, доходы которых в 2019 году превысили 100 тысяч лари. Всего грузинские политические организации заработали 20 миллионов 739 364 лари. При этом почти половина от этой суммы, 9 миллионов 502 653 лари, приходится на правящую партию. Исследование опубликовал грузинский офис известной международной правозащитной организации Transparency International. По словам директора НПО Эки Гигаури, бизнесмены и компании, которые значатся в списке тех, кто жертвовал суммы правящей партии, в том же 2019 году получили из бюджета около 150 миллионов лари, побеждая в тендерах и используя механизмы упрощенных закупок. Гигаури рекомендует соответствующим органам проверить подозрительные случаи финансирования, а также призывает стороны не скрывать свои источники финансирования.
Дисбаланс очень большой, причем среди тех, кто осуществлял частные пожертвования в пользу грузинской мечты, замечены компании, которые затем побеждали в тендерах на общую сумму приблизительно в 141 миллион лари. По нашему мнению, это должно быть квалифицировано как подозрительное финансирование, и соответствующие органы должны этим заинтересоваться. Ну и, конечно, со стороны всех политических партий должна быть усилена политическая культура, чтобы никто не скрывал своих доходов.
Авторы доклада обратили внимание на то, что компании часто координируют свои действия и совместно помогают грузинской мечте. Это, считают специалисты Transparency International, может служить доказательством того, что они действуют в соответствии с конкретными инструкциями, которые, по мнению организации, могут являться нарушением закона.
За несколько лет сформировались некие узкие группы, которые жертвуют правящей партии солидные суммы. Также эти пожертвования очень часто происходят либо в один день, либо в промежуток в пару-тройку дней, что дает основание полагать, что эти действия скоординированы и что там задействованы в качестве координаторов некие третьи лица, а это запрещено нашим законодательством. Говорит один из соавторов доклада Transparency International Леван Матрушвили. При этом среди доноров грузинской мечты указаны частные лица и организации, напрямую связанные с семьей Бедзина Иванишвили и его окружением. В частности, фигурируются владельцы компании Тагета Моторс Заур Цхакадзе и Кахабер Джапаридзе. Компания же является частым победителем гостендеров. Также в 2019 году компания G&K Technology LLC и ее владелец Роман Абрамишвили пожертвовали грузинской мечте 40 тысяч и 60 тысяч лари. Последующие 16 месяцев компания выиграла 8 открытых тендеров на сумму 28 миллионов 376 575 лари. Годом ранее Абрамишвили также жертвовал деньги на компанию «Салом Израбишвили», а до того был склонен к финансовой поддержке Единого национального движения. В тройку лидеров с самыми большими доходами также вошел Альянс патриотов. Эта политическая организация, которую в Грузии считают аффилированной с Кремлем, в прошлом году привлекла 1 миллион 676 тысяч 618 лари. Следом по доходам идет Европейская Грузия с 1 миллионом 643 тысячами 99 лари. Впрочем, Transparency International в своем исследовании основным объектом выбрала именно правящую партию, так как финансирование политических организаций наблюдается ярко выраженный дисбаланс в пользу грузинской мечты. При этом больше всего вопросов у организации вызывает тема финансирования политических кампаний в социальных сетях, так как эта область использования средств является серой зоной деятельности грузинских политических партий. Речь в первую очередь идет о Facebook. Как отмечают авторы доклада, распространяемые посредством социальной сети материалы политического характера во многих случаях являются частью клеветнической кампании против политиков или общественных деятелей. При этом реклама на Facebook – ярко выраженные примеры нигде не регистрируемых средств, тратящихся на политические цели и обходящие законодательные ограничения. Администрация Facebook до сих пор отказывалась предоставлять подобную информацию надзорным органам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии приступил к проверке списков ветеранов. В самопровозглашенной республике уже несколько лет обсуждается тот факт, что количество инвалидов во много раз превышает число участников войны. Новое руководство фонда обещает очистить списки от тех, кто незаконно пользуется всеми льготами, пособиями и привилегиями. Елена Заводская передает из Сухуми.
Новое руководство Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов начало проверку списков ветеранов, в соответствии с которым предоставляются льготы, выделяются пособия и пенсии, лекарственные препараты, оплачивается лечение, оказывается материальная помощь. В Абхазии существуют разные программы поддержки ветеранов и инвалидов войны. На них выделяются средства и производятся отчисления во внебюджетный фонд инвалидов. Большой проблемой стали списки ветеранов, которые, по мнению их самих, слишком раздуты и все время искусственно увеличиваются за счет тех, кто не участвовал в войне. В эфире телеканала «Абаза ТВ» в репортаже Марианы Котовой кавалер ордена Леона и заместитель председателя фонда инвалидов Эмзар Ашуа сравнил фонд инвалидов с коммерческим предприятием.
Фонд превратился в коммерческий отдел. Это может грубо звучить, но оно на самом деле так. Для кого-то это был коммерческий отдел, где они зарабатывали деньги. Чуть ли не своих бабушек уже сюда зачислили, и жены, и мамы, и папы, и все ордена, все инвалиды. Это просто, ну, уму непостижимо. Говорят все время, вот ветеранам там квартиры выдают. Я знаю, сюда ветераны приходят, они просят ремонт с 2010 года. Не могут ремонт провести.
Работа фонда инвалидов давно вызывает нарекания. Так, в 2019 году Генеральная прокуратура Абхазии выявила финансовые нарушения на сумму более 33 миллионов рублей. А проверка Министерства финансов в мае нынешнего года показала, что в фонде инвалидов отсутствуют документы, которые подтверждают, что материальная помощь, выделенная инвалидам, была использована по назначению. Начальник ревизионного отдела фонда инвалидов и кавалер ордена Леона Татьяна Кочей в эфире телеканала «Абаза ТВ» привела данные по численности инвалидов войны и сравнила их с данными 1993 года.
Да, сегодня в рядах инвалидов, точно так же, как и ветераны войны, точно так же, как которые вообще отношения к войне не имеют, находятся в списках и инвалиды детства. Может быть, и дети ветеранов. Поэтому сегодня очень большой объем работы ведется. Вот мы почти 2 месяца этим занимаемся, и наглядно видно, что очень много нарушений. Когда Сергей Платонович Дбар остановил у Красного моста всех при взятии Сухумы, было официально признано 4500 ветеранов по боевым действиям. Сегодня они выросли до 22, но не считая на то, что в 2014 году с 27 их сократили до 18.
Фонд инвалидов Отечественной войны призвал всех ветеранов сдать удостоверение, если они их получили незаконно, не являясь таковыми. В противном случае дела будут передаваться в военную прокуратуру. Это далеко не первая попытка навести порядок в списках ветеранов и инвалидов Отечественной войны Абхазии. Так, в период с 2009 по 2012 годы такие усилия предпринимались 4-жды. На сайте информационного агентства «Абснепресс» висит отчет о собрании командиров подразделений времен войны 1992-93 годов в Министерстве обороны у 19 декабря 2012 года. Начальник военного архива Валерий Агумава сообщил тогда, что не сданы списки участников войны по Гуместинскому фронту, полков Восточного фронта, Гагрского и Гудаутского гарнизонов. Тогда же министр обороны Мераб Кишмария потребовал, чтобы были взяты за основу первоначальные списки, а тех, кто во время войны был на передовой, разграничили на тех, кто участвовал в боевых действиях, и тех, кто, находясь в тылу, помогал фронту. Генерал Закан-Намба выразил возмущение тем, что происходит со списками участников боевых действий. Из 27 тысяч так называемых участников войны более 3 тысяч награждены различными боевыми наградами. И в их число, к сожалению, попали и проходимцы, вклинившиеся в последние дни войны, сказал Закан-Намба. Министр обороны Мераб Кишмария в 2012 году пообещал, что в ближайшее время по телевидению и в прессе будут озвучены все имена награжденных в Отечественной войне народа Абхазии. Потом сами разберитесь, кто получил награду заслуженно, а кто нет. Однако списки так и не были опубликованы, ясность в них не внесли и по сей день не могут этого сделать. Может быть, получится с этой попытки. Ветераны говорят сегодня о том, что готовы очистить свои ряды от лжеветеранов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Дело о смерти Георгия Шакарашвили каждый день обрастает новыми деталями. Что скрыли от следствия свидетели гибели 19-летнего футболиста? Как начался пожар там, где прятался один из подростков? И самое главное, когда будут готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, которая должна прояснить причину смерти Георгия Шакарашвили? Ответы на эти вопросы искала Анастасия Славинская.
Вместе с Георгием Шакарашвили в ночь на 19 июня в момент нападения было 5 человек. Большинство вопросов, которые всплывают при ознакомлении с делом, касаются именно их. В частности, Гурама Мирханашвили и якобы Брегвадзе. Первый был другом Шакарашвили, второй познакомился с ними на дне рождения. А Мирханашвили в ходе дачи показаний по-разному описывал его возвращение из Мцхета в Тбилиси после нападения. В одних показаниях он говорит, что нападавшие насильно посадили его в машину и увезли, в других что сам согласился на это для того, чтобы выиграть время и дать возможность молодым людям, которые были с ним на трассе, скрыться. Следствие квалифицирует этот эпизод как незаконное лишение свободы. Что произошло после того, как Амирханашвили высадили из машины? На кадрах с камер наружного наблюдения, опубликованных в «Товаре Архи», видно, что вскоре после этого рядом с ним останавливается микроавтобус. Из него выходит молодой человек в белой рубашке. Между ним и Амирханашвили происходит короткий разговор. По информации телекомпании «Товаре Архи», этим человеком в белой рубашке мог быть некий Автандил Беланишвили, друг Беры Иванишвили, сына основателя правящей партии «Грузинская мечта». По данным телекомпании, Беланишвили оказался в том месте и в то время не случайно и сыграл определенную роль во всей этой истории. Накануне Беланишвили в течение 6 часов отвечал на вопросы следствия. Однако в МВД заявили, что человек, зафиксированный камерами, не он.
Исходя из высокого общественного интереса, сообщаем, что гражданин, показанный на кадрах СМИ, ЛЛ, 1996 года рождения, житель Хашури. Информация о том, что это АБ, не соответствует правде. Следственные мероприятия показали, что человек, показанный на кадрах, передвигался на микроавтобусе из Хашури по направлению в Тбилиси.
Сегодня Гурама Амирханашвили в очередной раз опрашивали в органах. Он и его сопровождающие покинули участок, проигнорировав вопросы журналистов, в том числе и вопрос о том, почему он несколько раз изменял показания. К слову, в месте, где Амирханашвили прятался от нападавших в ночь на 19 июня, через некоторое время произошел пожар. В органах сегодня заявили, что это случилось по вине сборщиков металлолома и к делу о смерти Шакарашвили отношения не имеет. Еще одно обстоятельство, вызвавшее подозрение, показания якобы Брегвадзе, который сказал следствию, что сразу после того, как патрульный экипаж довез его из Мцхета в Тбилиси, он отправился домой. Сегодня стало известно, что Брегвадзе и еще более 5 человек, присутствовавших на том дне рождения, продолжили отмечать праздник и после происшествия в Тбилиси. Фотографии, сделанные той ночью и утром, опубликовали сегодня СМИ. Из показаний девушки, в квартире которой продолжилось празднование, следует, что им было известно о том, что Шакарашвили пропал.
Якоб был очень напуган и особо ничего не мог рассказать. Ребята нервничали из-за того, что Георгия нигде не было видно, но не хотели, чтобы родители нервничали.
Семья погибшего футболиста просит воздержаться от версий и дождаться результатов судебно-медицинской и генетической экспертизы. А они, по словам дяди Георгия Шакарашвили, Мириана Николадзе, будут обнародованы уже завтра.
Сейчас мы все ждем результаты судебно-медицинской и генетической экспертизы. После этого мы займем очень категоричную позицию по поводу тех вопросов, которые, естественно, остаются. Если бы вы знали все то, что знаю я, то воздержались от разных версий и согласились бы с теми версиями, которые реальны. Так что давайте дождемся результатов экспертизы. Позиция семьи состоит в том, что она хочет, чтобы ее оставили в покое политически ангажированные дегенераты. Когда семья посчитает, что у нее возникли серьезные проблемы, она сама обратится к обществу за помощью. Эти бесцельные и несодержательные развлекательные шоу позорны.
Сказал Мириан Николадзе. Родные Георгия Шакарашвили заявили о его пропаже полиции утром 19 июня. На четвертый день поисков, 22 июня, тело молодого человека было найдено в реке. Причина его гибели пока не установлена. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Кетти Бачаришвили.
Правительство Грузии опубликовало постановление, в котором уточняются правила въезда в страну граждан и резидентов европейских стран. Как сообщалось ранее, полностью открываются границы для граждан и обладателей постоянного вида на жительство из Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Они беспрепятственно смогут попасть в Грузию при помощи прямых авиарейсов. Правительство Грузии также разрешило въезд в страну гражданам и резидентам 13 европейских стран, но им придется соблюдать двухнедельный карантин. В списке Испания, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Греция, Швеция, Хорватия, Италия, Кипр, Словения и Исландия. Обязательный карантин не отменяется и для граждан Грузии, которые возвращаются в страну. До поездки в Грузию европейцы должны заполнить специальную форму, указав историю путешествий за последние 14 дней и контактную информацию. При этом ведутся уже переговоры с европейскими авиакомпаниями о возобновлении авиасообщения. Пока же в страну выполняются лишь единичные чартерные рейсы. Кабмин определил и условия для деловых визитов. Бизнесмен из любой страны сможет посетить Грузию, оплатив двухнедельный карантин или ПЦР-тест каждые 72 часа в течение двух недель. Патриархия Грузинской Православной Церкви распространила специальное заявление по вопросу возможного изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Как говорится в заявлении, в Тбилиси следят за событиями вокруг этого собора, построенного как выдающийся христианский храм и функционировавшего в течение почти тысячи лет, сообщает Сова. Известно, что заявление турецкой стороны было обусловлено рядом причин. Но сейчас, когда человечество стоит перед многими глобальными вызовами, очень важно сохранять и укреплять добрые отношения между христианами и мусульманами. Мы считаем, что если Айя София останется нейтральным пространством, это будет мудрое решение, говорится в заявлении. При этом в Грузинской православной церкви уверяют, что уважают суверенитет Турции. В патриархии надеются, что такое обращение в адрес дружественного государства будет воспринято не как вмешательство в его внутренние дела, а как озвучивание позиции одной из древнейших православных церквей и выражение ее душевной боли. Как сообщалось ранее, Высший административный суд Турции завершил слушание по вопросу о возможном изменении статуса собора. Будет ли Айя София и дальше музеем или станет мечетью, суд объявит в течение 15 дней. На протяжении долгого времени за возвращение собору статуса мечети выступает турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Но официально с запросом в административный суд обратилась малоизвестная ассоциация. Она добивается отмены декрета основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, который и сделал Айя Софию музеем. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила баскетболиста Торнике Шенгеле за переход в ЦСКА. «Для меня, как президента Грузии, печально и неприемлемо решение капитана баскетбольной сборной Грузии о переходе в московский ЦСКА», написала Зурабишвили в социальной сети Facebook. Шенгеле сегодня официально объявил, что подписал контракт с московским ЦСКА. «Счастлив присоединиться к действующим чемпионатам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьемся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», цитирует Шенгеле ЦСКА. В армейском клубе сообщили, что подписали с Шенгеле трехлетний контракт. «Ждем тебя в Москве», написали на грузинском и английском языках представители клубов.
Спасибо. С новостями была Кетти Бачаришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Тбилисская мэрия выставит городские поликлиники на торги. Главным условием для покупателя станет сохранение профиля учреждения. Между тем, Минздрав выступил против приватизации. В нюансы кулуарной борьбы двух ведомств погрузился Ираклий Арагвелидзе.
В конце июня ремдесивир по лицензии американской компании Gilead Sciences, которая его разработала, начал производиться в Индии. Эта страна является третьей в мире по числу больных COVID-19 и будет продавать лекарства дешевле, чтобы доступ к нему получили менее богатые государства в Азии. Также с 26 июня стало известно о начале производства ремдесивира по лицензии в Египте. Речь идет о 500 000 доз ежемесячно. К этим странам вскоре присоединится Пакистан. Произведенные в этих государствах препараты будут распространять в 120 странах мира для лечения больных с самой тяжелой формой коронавирусной инфекции. Запуск производства стал возможен после того, как в мае было подписано соответствующее соглашение. На фоне этих событий специалисты, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, говорят, что ремдесивир нельзя рассматривать как средство, которое поможет выздороветь всем тем, у кого инфекция вызвала серьезные осложнения и необходимость в госпитализации. Профессор Карлова университета Владимир Черный, специализирующийся на анестезиологии и реаниматологии, в интервью «Радио Свобода» рассказал о том опыте, который получили чешские врачи, применявшие в лечении ремдесивир, а также о том, как он оценивает новости, связанные с началом его производства. Не могли бы вы объяснить простыми словами, что такое ремдесивир и действительно ли он помогает бороться с COVID-19?
Речь идет о противовирусном средстве. Его действие против коронавируса пока доказано лишь в одном клиническом исследовании, результаты которого опубликованы в одном из самых известных медицинских журналов мира – The New England Journal of Medicine. Там говорится, что наблюдались значительные улучшения у пациентов с COVID-19 после применения этого лекарства. Итак, это единственное исследование, которое дает основание использовать ремдесивир в клинической практике.
Разве другие клинические исследования не показали положительных результатов?
Нет, это не единственное исследование из тех, которые проводились, но оно по состоянию на сейчас единственное, которое провели с учетом всех необходимых процедур. Если на руках есть только одно исследование, это хорошо, но этого недостаточно, чтобы сказать последнее слово о действии того или иного лекарства, так что мы должны подождать. При этом до тех пор, пока у нас нет ничего другого, мы должны полагаться на результаты опубликованного исследования. В нем говорится о преимуществах, скажем так, в случае лечения некоторых пациентов. Я думаю, что окончательное решение об эффективности этого лекарства принимать слишком рано. Просто сейчас нет других лекарственных средств, которые бы доказательно работали с научной точки зрения. При этом я хотел бы отметить, что лечение большинства пациентов с COVID-19 не требует гигантских затрат. Этот дорогой препарат нужен только нескольким из тех больных, которые находятся в отделениях интенсивной терапии. По моим данным, в такие отделения поступает 1/10 пациентов, других отправляют в реанимацию или лечиться дома. Для примера возьмем числа чешских пациентов, у которых были положительные анализы на COVID-19. К настоящему времени их число составляет 12 566 человек. Лечение в больницах направлено лишь пара сотен из них, и только приблизительно половина оказалась в отделениях интенсивной терапии. Иными словами, реальная потребность в ремдесивире представляется мне довольно низкой.
Значит, это полезный препарат, но не жизненно важный?
Он определенно нужен некоторым пациентам, но не всем пациентам, заразившимся коронавирусом.
Ремдесивир использовался для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 в Чешской Республике. Оказался ли препарат действенным?
Насколько я знаю, всего несколько пациентов принимали это лекарство. Сейчас рассматривается возможность лечения еще 3 человек. У нас есть централизованная система распространения ремдесивира. И пока есть только один пациент, который завершил терапию и которого выписали из больницы. Госпитализация остальных продолжается.
Это было мнение профессора Карлова университета Владимира Черны, специализирующегося на анестезиологии и реаниматологии. Препарат ремдезивир – совместная разработка американской компании Gilead Sciences и Института инфекционных заболеваний армии США. Он появился в 2015 году как лекарство против вируса Эбола, и его эффективность была доказана у резус-макак. Тем не менее, 5 лет назад препарат не получил регистрацию лекарственного средства. Его эффективность против Эболы не была доказана во время клинических исследований в Демократической Республике Конго, где им, а также другими лекарствами, пытались лечить Эболу во время вспышки этого заболевания в 2019 году. Сейчас решение о применении ремдесивира принимается на основании результатов исследования, доказывающего, что состояние некоторых пациентов значительно улучшалось после применения препарата. Например, в Чехии в рамках клинического исследования лекарство получал один из первых в стране тяжелых больных – 54-летний пражский таксист. Его госпитализировали в марте, а после начала лечения сначала отключили от аппарата обогащения кислородом крови, а впоследствии в мае выписали из больницы. Тем не менее, 2 других тяжелых пациента, которых также лечили ремдесивиром, остаются пока в больнице. Действие лекарства основывается на блокировании размножения вирусов, поэтому его применение рекомендуется начинать как можно скорее. В этом случае риск появления более обширных осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией, можно снизить, что впоследствии приводит к скорейшему выздоровлению и, следовательно, более короткой госпитализации. В то же время в результатах клинического исследования ремдесивира говорится о том, что его применение не снижает смертность больных.
Из-за технической накладки у нас прошел материал в рамках рубрики «Панорама» Александры Вагнер, корреспонденты русской службы «Радио Свобода».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, моравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Тбилисская мэрия выставит городские поликлиники на торги. Главным условием для покупателя станет сохранение профиля учреждения. Между тем, Минздрав выступил против приватизации. Нюансы кулуарной борьбы двух ведомств погрузился Ираклий Арагвелидзе.
Многие тбилисские медучреждения давно перешли в частные руки. Инициатива градоначальника Кахикаладзе призвана спасти муниципальные клиники, которые, по его заключению, находятся в ужасном состоянии от полного разрушения.
Муниципалур поликлиники.
Эти здания были построены много лет назад и до сегодняшнего дня не ремонтировались. В них нет надлежащего медоборудования. Эту проблему нужно решать. Это создает серьезные неудобства для сотрудников и пациентов. Есть 2 способа решения этой проблемы. Привести их в порядок на деньги муниципалитета, но их сейчас нет. Вторая возможность – приватизировать их.
Подчеркнул Кахакаладзе. Однако неожиданно благой порыв мэра остудила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, которую, оказывается, Каладзе забыл поставить в известность. Из ведома медицинского ведомства приватизация не состоится, пообещала министр.
Продажа поликлиник может произойти только с разрешения Минздрава. Государство имеет свои обязательства перед медучреждениями, и их приватизация в повестке дня не стоит.
Между тем, документ мэрии уже направлен на рассмотрение городского сакребулу. Представители оппозиции заявили, что не поддержат документ, говорит депутат от нацдвижения Леван Хабейшвили.
Не исключаю, что на поликлинике кто-то положил глаз из окружения мэра. Не секрет, что большинство поликлиник находится в престижных местах, поэтому покупатели сохранят профиль лишь малой части здания, а остальное переоборудуют под коммерческие нужды. Недавно мэр таким же образом пытался осуществить захват муниципальных библиотек, большинство из которых находится на центральных проспектах.
В свою очередь, независимый депутат Леван Кобиридзе обратил внимание на неразбериху, царящую в этом вопросе в грузинской мечте.
Показательно, что должностные лица правящей партии, генсек и министр, проявили абсолютную несогласованность в вопросе, который касается жизни и здоровья тысяч людей. По всей видимости, мэр начал самостоятельную игру, но из-за внутренних дрязг грузинской мечты не должны страдать люди.
Директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики Серго Чехладзе говорит, что в начале года на балансе государства находилось 115 тбилисских клиник. Постановление Минздрава под номером 15 поставило их на грань банкротства, и действия мэрии являются как бы логическим продолжением этой цепи. Несогласованность чиновников показательна, но не принципиально, считает эксперт.
Майское постановление Минздрава полностью загасило конкуренцию, так как финансовой поддержки государства лишились около 60 государственных медучреждений, у которых было свыше 13 тысяч бенефициариев. То есть, по сути, идет укрупнение и последующая монополизация всего рынка медицинских услуг. Что касается склоки Минздрава и мэрии, это означает, что у государства нет единой стратегии по этому поводу, и каждый тащит одеяло на себя. Как известно, Минздрав пытается организовать что-то типа медицинского холдинга, и, по всей вероятности, мэрия решила увести из-под носа лакомый кусок. Нельзя утверждать, что разгосударствление клиник неприемлемо. Тут показательный подход ведомств к этому вопросу.
В целом, по мнению экспертов, важно, чтобы выставленные на торги медучреждения не перешли в руки крупных игроков рынка, что будет означать снижение конкуренции и, как следствие, снижение качества и удорожание услуг для их клиентов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
О прославленной сухумской кофейне под открытым небом Брехаловке много раз рассказывали журналисты из разных стран. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил добавить к этим рассказам еще несколько штрихов.
Среди сообщений СМИ, привлекших вчера внимание абхазской общественности, было и такое. Президент Аслан Бжаня и вице-президент Бадра Гумба посетили в среду одно из знаковых мест Сухума – кофейню под открытым небом на морском берегу, за которой закрепилось название «Брехаловка». В минувшую субботу в Сухуме отмечался День города, которому нынче, как принято считать, исполнилось 2504 года. Вот уже в четвертый раз по установившейся традиции этот день проводится в первую субботу июля. И в честь этого праздника горожан Аслан Бжаня преподнес в дар завсегдатаям кофейни нарды ручной работы с вырезанной на них по дереву контурной картой Абхазии. За чашкой кофе зашла речь об изменениях, которые происходят в столице. В интернет-сообществе мнения, как водится, разделились. Кое-кто вспомнил о посещении Асланом Бжаня Брехаловки еще в начале года в качестве кандидата в президенты и назвал это налаживание контактов с народом под объективами телекамер дешевым популизмом. В ответ прозвучало мнение активного сторонника действующей власти. А чем плохо такое общение с людьми в неформальной обстановке и с телекамерами и без? Мало в какой стране могут похвастаться такой традицией. На Брехаловку любил захаживать, общаться там с народом Сергей Васильевич. И слава Богу, что такая традиция восстановлена. Конец цитаты. Коль уж речь зашла о втором президенте Абхазии Сергее Багапше, в немалой мере благодаря которому в свое время Брехаловка популяризировалась в качестве одного из брендов Абхазии, он даже российского президента сюда приводил, то вот маленький фрагмент из его телеинтервью конца нулевых годов о том, как первый президент Абхазии Владислав Ардзинба сказал ему тогда премьер-министру: «А давай сходим в эту кофейню, о которой так часто говорят».
Подходим, ну и мы собрались, конечно, пришел президент Владислав, уважали, любили. Они здесь на Брехаловке, косточки промывают и нам, политикам. Один из них выходит, говорит: «Значит, Владислав, мы вас очень любим, но вы не обольщайтесь. Мы здесь критикуем Клинтона, Ельцина, Ширака. На уровень Абхазии там, где мы не опускаемся». Он говорит: «Идем отсюда». Вот это Брехаловка.
С Сегодня функции гайд-парка в Сухуми, как и повсеместно, ушли главным образом в интернет. Но никакой интернет все равно не заменит живого общения людей. В прошлом августе вокруг Брехаловки закипели страсти, когда один небедный человек, так и оставшийся для широкой общественности неизвестным, решил сделать благое, как полагал дело, на свои средства возвести в уголке у колоннады, где играют обычно шахматисты, доминошники и другие, большой навес, под которым те могли бы укрываться от непогоды. Но проект, не согласованный с администрацией города, вызвал бурю возмущения у многих жителей столицы, прежде всего молодых художников, архитекторов. В социальных сетях даже запустили мини-флешмоб под хештегами «Оставьте Брехаловку» или «Не трогайте Брехаловку». Работы свернули, стройматериалы вывезли. Та борьба с возведением незаконной конструкции, которая, по мнению архитекторов, не вписывалась в общую концепцию пространства набережной Махаджиров, послужила толчком к созданию инициативной группы, в которую вошли молодые архитекторы, дизайнеры, художники, инженеры, урбанисты и журналисты. Позавчера вечером они провели пресс-конференцию в неожиданном формате на скамейках и стульях на территории той самой кофейни «Брехаловка». Молодой архитектор Кама Кацая тогда напомнила:
наступила точка невозврата, когда мы не смогли уже больше терпеть. Это когда год назад здесь конкретно на территории, где Брехаловка, была попытка соорудить какую-то не очень эстетичную конструкцию, и мы поняли, что этого нельзя допускать.
А еще об одном небольшом штрихе, относящемся к облику Брехаловки, я узнал сегодня около 9 утра, когда пришел туда в небольшой группе друзей и родственников выпить кофе, и молодой сухумский врач Илана Хаджимба, показав на зеленый сейф, вмурованный в конструкцию колоннады, недалеко от которой мы сидели, поведала, что это тоже подарок сообществу Брехаловки от ее отца, автотранспортника Зураба Хаджимба.
Папа решил сделать такой подарок городу набережной. Он часто любит тут играть, проводить досуг.
А, он тоже любит,
он,
да?
Он любит играть, да, иногда ходит. Но именно в шахматы играет.
А как это устроили там?
Он заказал в цеху вот этот сейф с ключом. Ключ оставляют, по-моему, здесь. Не буду врать кому, потому что не знаю. Там кто-то приходит с утра пораньше, у кого ключ.
В общем, он один из 50 завсегдатаев здесь, да?
Да, возможно.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
НДС ударил по малому бизнесу, а коронавирус по туризму. А еще о том, как Сухуми менялся на глазах последние 15 лет, пишут абхазские СМИ на этой неделе. С обзором нас ознакомит наш сухумский корреспондент Анаида Гагарян.
С момента принятия закона о налоге на добавленную стоимость в него вносились несколько поправок. Они касались увеличения списка товаров, не подпадающих под НДС, пишет газета «Республика Абхазия». Из беседы с председателем Ассоциации предпринимателей Абхазии Вячеславом Беблая стало ясно, что закон не смог реализовать те идеи, для которых он принимался. Он пояснил: «Нам говорили, что закон будет служить для защиты местного производителя, но на практике произошло обратное. Так, за перевозку сырья для изготовления продукции предприниматель на границе должен заплатить налоги, а та же продукция в готовом виде может быть ввезена в Абхазию без уплаты налога, так как она попадает в перечень товаров, освобожденных от НДС. Деньги, предусмотренные в рамках инвестпрограммы, освобождены от НДС. Было бы логичным, чтобы на эти средства товары для строительства или оснащения покупались в Абхазии, но в таком случае предприниматели должны продать товар без учета НДС, но это невозможно, так как его уже заплатили на границе, а возмещение НДС в законе не прописано. НДС нанес большой удар по мелким предпринимателям. Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр пояснила: в течение 2 лет в качестве председателя профильного комитета я занимаюсь работой над поправками в закон ООН, а НДС несколько раз создавали рабочие группы. У нас не было единства в понимании, каким должен быть новый закон. Перечень товаров, не подлежащих налогообложению, огромный. Действие закона необъективно. Одни участники внешнеэкономической деятельности платят в полном объеме, другие освобождены. Государство, которое вводит ввозной НДС, должно предоставлять кредиты по низким ставкам. У нас этого нет. Нам надо упорядочить всю систему внешнеэкономической деятельности. Мы не можем принять изменения в закон о НДС и закон об упрощенной системе налогообложения без экономического обоснования исполнительной власти. Нужная газета публикует фотопроект Артура Чалакяна о том, как изменилась столица Абхазии за последние 15 лет. Автор сделал фотографии исторических зданий, жилых домов в 2005 году и в 2020 году. Фотоколлаж наглядно показывает, как меняется город. Некоторые исторические здания восстановлены, какие-то превращены в современные бизнес-центры, гостиницы и магазины. Но большинство зданий, в том числе исторических, на протяжении всех этих лет продолжают разрушаться, приходят в упадок, либо вообще снесены. 15 лет назад я смотрел на все эти развалины и верил, что все это временно и в скором времени эти здания восстановят. Я решил запечатлеть то состояние, в котором был наш город до восстановления. Идея переснять те же строения пришла после того, как я увидел, что в этом году исполняется 15 лет той съемки, рассказал автор фотографии. Новоафонская пещера, как один из наиболее посещаемых комплексов Абхазии, приносящий ощутимый доход в бюджет, несет из-за пандемии коронавируса значительные финансовые потери, пишет Абхазия-Информ. Несмотря на отсутствие туристов, объект поддерживается в надлежащем состоянии. Конечно, у нас сейчас незавидная судьба, как и у всех туристических объектов. Туристов нет, нет и денег. Большая часть коллектива находится в вынужденном неоплачиваемом отпуске. Поскольку главный принцип работы комплекса – безопасность посетителей, часть наших сотрудников ежедневно приходит на работу. Они стараются поддерживать в должной форме всю инфраструктуру комплекса, сказал в интервью изданию генеральный директор объекта Мирон Чалмаз. 4 июля исполнилось 45 лет со дня официального открытия для посетителей комплекса Новоафонской пещеры. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Глава МВД Чехии Ян Хамачик отказался комментировать дело Ивана Сафронова, которого ФСБ России обвиняет в сотрудничестве с чешскими спецслужбами. В последнее время отношения между Москвой и Прагой резко ухудшились после демонтажа статуи Ивана Конева и высылки российских дипломатов. Пражский политический обозреватель Ондре Соукуп в своей колонке иронично предложил обменять Сафронова на статую советского маршала. С ним побеседовал Андрей Шароградский.
Ондре, как вы считаете, имеет ли смысл хоть как-то увязывать предъявление обвинений Ивану Сафронову в сотрудничестве с чешскими спецслужбами и недавнее резкое ухудшение чешско-российских отношений после демонтажа памятника маршалу Коневу после высылки российских дипломатов?
Конечно же, в делах о шпионаже мы никогда не можем знать всю подоплеку, это закрытый. Но, естественно, такая версия напрашивается, да, потому что действительно отношения в последний, скажем, год ухудшились довольно кардинально. Так что как бы обвинение утверждает, что чешская контрразведка завербовала Ивана Сафронова там в 2012 году, но он ее задание выполнил только через 5 лет, да еще написав про это в газете, то понятно, что если не будут предъявлены какие-то другие доказательства, то, естественно, это вызывает вопросы о том, если это действительно так и почему. И в таком случае, естественно, Чехия как бы такая довольно ожидаемая страна.
Вы написали довольно ироничную колонку по поводу того, что произошло, и вы отметили, что в 2012 году послом Чешской Республики в России был человек, которого теперь Сергей Лавров обвиняет в сотрудничестве с американскими спецслужбами. Не могли бы вы рассказать об этом чуть подробнее?
Опять это понятно, что это спекулятивно, но пока у нас действительно нету других фактов. И просто то, что Сергей Лавров, в общем-то, обвинил бывшего посла в Москве, ну, тоже в Соединенных Штатах, Петра Коллажа, в том, что он как бы инициировал то, что снесли статую маршала Конева на Праге 6, где мэром является сын как раз Петра Коллажа Андрей, и что это было типа на приказ американцев, потому что Петр Коллаж работает теперь в юридической компании глобальной, которая здесь, чтобы квартира в США. И учитывая то, что в принципе тут все знают, что никаких как бы американцев там и не пахло, собственно, а наоборот, у руководства компании были как бы проблемы, потому что оно не понимало, как бы, почему ее обвиняют, то если Сергей Лавров действительно так считает, то, конечно же, могла быть это такой как бы ответный удар и по Петру Коллажу, потому что может быть сказано, да, вот он, видите, вот когда он работал послом в 19-м году, он там чуть ли не лично завербовал Сафронова. Но опять мы это только как бы можем предполагать, это одна из версий, потому что что будет предъявлено действительно как обвинение, мы не знаем и, может быть, даже не узнаем.
Это был политический обозреватель Ондрес Соукуп. С ним беседовал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии была Амина Умарова. Всего доброго, всего хорошего, до свидания.